Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. У нас сегодня в гостях профессор Центра изучения религий РГГУ Российского государственного гуманитарного университета, доктор философских наук Максим Александрович Пылаев. И мы говорим сегодня о святом и священном в истории религиоведения, в истории философии и вообще в истории. Потому что религиоведение и философия есть науки, которые изучают, описывают, осмысляют то, что происходило с человечеством в его истории, да, как все гуманитарные науки, в конце концов, своим предметом имеют человека в перспективе разных его отношений, в том числе и в отношении с Богом, так ведь? И вот у меня вопрос такой относительно нашей русской истории. Есть ли какое-то особое понимание святого в русской культуре? Вот есть замечательная книга Федотова «Святые Древней Руси», где он говорит о том, что первыми русскими святыми были Борис и Глеб, страстотерпцы, вот, то есть принесшие себя в жертву фактически, не ставшие сопротивляться своему брату, который решил умертвить их насильственной смертью. Есть ли в этом какое-то особое понимание святости, которое вот свойственно для нас, русских?
Очень сложный вопрос. Я в свое время пытался совместить различные формы дискуссии изучения священного, в том числе изучения священного в рамках историко-культурных конкретных форм. И я могу сказать, что вот эта тема носителей святости русской православной, она имеет отношение к такой теме феноменологии религии, религиоведения, как святой человек или священный человек. Но дело в том, что религиоведение описывает универсальные типы носителей священного. Например, жрец, или гностик, или мистик, или пророк. И в этом аспекте то, что показывает Федотов, это вполне конкретные формы святого человека. Он обращает внимание на то, что из себя представляет уникальность русской православной святости, даже по отношению к другим традициям православия. Это чин страстотерпцев, вне всякого сомнения. Но совместить...
Чин особенно важный в связи с нашим опытом последнего столетия, когда и царственные мученики, прославленные церковью, и сонм новомучеников, которые последовали, в общем-то, большинство из них последовали за гибелью царской семьи, тысячи и тысячи, и далеко не все из них прославлены, имена их Господи Веси, да, вот, поэтому для нас, наверное, это для нашего осмысления очень важно, что такое вот этот тип святости.
Цитата. Георгий Федотов. «Святые Древней Руси». В русских святых мы чтим не только небесных покровителей святой и грешной России. В них мы ищем откровение нашего собственного пути. Верим, что каждый народ имеет собственное религиозное призвание, и, конечно, всего полнее оно осуществляется его религиозными гениями. Здесь путь для всех, отмеченный вехами героического подвижничества немногих. Их идеал веками питал народную жизнь. У их огня вся Русь зажигала свои лампадки.
Насколько я понимаю, Федотов переводит традицию Святой Руси и сущности русской культуры, как православной культуры, на язык современного научно-философского европейского сознания. Он пытается сделать это понятным. И у него задача немножко иная. Она философско-теологическая, я бы сказал, а не религиоведческая или историко-культурная. Вот его классификация типов святости – вряд ли она будет понятна современному религиоведу, например, немецкому религиоведу. Это можно объяснить, но, опять-таки, в контексте теологическом или философском. Поэтому, повторяю, провести аналогию мы можем, но сопоставить и сказать, что это явление соизмеримое с выделением типов носителей священного Герардуса ван дер Лео или у Фридриха Хайлера, мы, безусловно, не можем.
Ну, может, оно и хорошо, что не поймет. Ведь Тютчев же писал в свое время: не поймет и не приметит гордый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит в красоте твоей смиренной. То есть немцу не все может дано понять-то в природе русского святого.
Это так, но тем не менее есть общность, родство между дискуссией о священном в европейском контексте и в контексте русской религиозной философии. Если мы вспомним о Василия Розного или отца Павла Флоренского, философию культа, то мы найдем просто предвосхищение архаической антологии «Мир Чилиады», то есть представление о сильном, значимом сакральном пространстве, об обратимом времени сакральном и так далее. И в этой связи вот само понятие «феномен священного» в европейском и русском контексте – это одно понятие, но есть вот принципиальные различия, и мы не все можем ввести в единый контекст.
А вот сакральное время и пространство – это что такое? То есть, ну вот мы понимаем, что есть время, мы смотрим на часы, мы знаем время нашей жизни, мы знаем, что время то быстро течет, то медленно. А сакральное время – это какое? То, которое мы в храме проводим?
Вот в классической европейской религиозной науке, в том числе у отца Павла Флоренского, сакральное время подразумевает платоническое понимание времени. То есть есть вневременная вечность, она сакральная, и временная длительность, она профанна.
То есть вневременная вечность, где Христос распинается на кресте, где Он воскресает, где Он является апостолом, так?
Ну, вот тут есть одно исключение, потому что все, что вы описываете, имеет привязку к истории. И в этом отношении вот для Илиады существовала проблема, как христианство сохраняет историю, а не упраздняет историю. В принципе, сакральное время предполагает мифологическое восприятие.
То есть... Да, ведь Христос же это не миф, и те события, которые произошли в Иудее, они точно локализованы во времени. Мы знаем, что это было в первом веке, условно говоря, по Рождеству Христову.
Но, тем не менее, эти события обладают и архетипической мифологической природой. Вот в классической форме сакральное время – это время, когда разворачивается космогонический и теогонический процесс. То есть, когда боги создают себя, и они создают Вселенную. Это время вневременное. Это было до времен, или это всегда происходит сейчас, но только в сакральном пространстве. Поэтому время начала ритуала совпадает с мифическим временем начала. Я в данном случае излагаю концепцию архаической антологии «Мир Чилиады», выдающегося религиоведа, может быть, самого знаменитого религиоведа XX века.
Цитата. «Мирча Элиаде. Священное и мирское. История религий, от самых примитивных до наиболее изощренных, есть не что иное, как описание иерофаний, проявлений священных реальностей. Между элементарной иерофанией, например, проявлением священного в камне или дереве, и иерофанией высшего порядка, какой является для христианина воплощение Бога в Иисусе Христе, есть очевидная связь преемственности. И в том и другом случае речь идет о таинственном акте, проявлении чего-то потустороннего, какой-то реальности, не принадлежащей нашему миру, в предметах, составляющих неотъемлемую часть нашего естественного мира, то есть в мирском.
Если я буду ссылаться на исследование Ольги Константина Михельсон, замечательного исследователя творчества Илиады, она говорит о том, что он пишет о том, что он пытался возродить религию сакрального как такового и описывал вот это сакральное в таких разных совершенно формах, но вне конфессиональных, вне привязки к исторической
религии. Нет ли какой-то опасности, когда мы говорим о такой внеконфессиональной святости? Я вот вспоминаю один текст Константина Николаевича Леонтьева, грамм грамотности, народность, где он повествует о старовере, да, который убил топором своего 6-летнего ребенка, мальчика, и потом пришел к жене, а это было в канун праздника Пасхи, и сказал: молись, я сделал этот праздник святым. Вот, то есть это какое-то жуткое и зверское такое понимание святости. Любая жертва, а в данном случае он, наверное, себя возомнил приносящим жертву своего сына, да, как Авраам с Исааком, да, вот, любая жертва – это уже святость, но это же очень опасное представление. Это очень опасное представление о святом, в данном случае просто наказуемое, уголовно наказуемое, поскольку этого раскольника отправили на каторгу за совершение преступления, убийства.
Ну, вот есть такой замечательный исследователь, выдающийся исследователь святого, как Жорж Батай. Угу. Вот для него священное и насилие – это понятия, которые неразрывно связаны. Угу. И поэтому то, что вот ты сейчас описал, вполне подходит под одну из выдающихся концепций священного как сакрального, потому что священного, прошу прощения, как выражение насилия, потому что тот же Батай, он разрешает гегелевское противоречие диалектическое между единичным и общим. И вот этот переход из единичного в общего, он осуществляется через священное, то есть через насилие. Но Батай осмысляет опыт двух мировых войн, и его философия религии, религиоведения в этом контексте становится понятным, хотя очень трудно читать его тексты.
Но действительно для нас опыт войн, вот память о войне, да, память о жертвах войны – это священная память. И мы приходим на Пискаревское кладбище, мы приходим к братским могилам воинов, да, и мы понимаем, что это не просто какая-то достопримечательность или какое-то историческое место, а это в определенном смысле алтари нашей истории, нашей памяти, куда мы приносим цветы, куда мы приходим в определенные дни.
Да, но сама культура 20 века в момент мировых войн, в момент существования ГУЛАГа полностью десакрализовала священное. И в этом смысле сам человек, как носитель священного, утратил собственный статус. Поэтому...
Может быть, именно вот эта десакрализация и привела к тому, что ГУЛАГ и фашистские концлагеря, газовые камеры оказались возможными. То есть вот когда человек перестал иметь свою связь со святыней, ценность человеческой жизни стала равна нулю. Человек стал каким-то биологическим материалом расходным, который можно уничтожить, мыло из него сварить.
Ну, это, да, общеизвестная точка зрения, и я могу процитировать Мартина Хайдеггера, который писал о том, что закрытость измерения священного для мышления как раз является главной бедой нынешнего времени. Да, это безусловно так.
А что можно вот сделать, чтобы как бы к этому священному вернуться? Индивидуальная, личная ли это работа? Или это работа какая-то коллективная? Вот говорят сегодня о национальном покаянии в связи с цареубийством, совершенным 100 лет назад. Не есть ли это один из способов вот такой коллективной работы по восстановлению святынь, возрождению святынь?
Вот это очень сложный вопрос, и мне представляется, что здесь, во-первых, нет единого восприятия священного даже в отдельной культуре, в отдельной традиции или в отдельной конфессии. Если мы будем говорить об истории России и о русском православии, то с точки зрения истории религии, христианства и православия в частности, это та форма религиозности, которая является антично-средневековой, то есть несовременной. Вот, например, даже протестантизм, даже лютеранская ортодоксия – это более современная форма религиозности, потому что она исходит из абсолютизации человеческой личности, из религиозного опыта. Поэтому говорить о возрождении модели священного в таких архаических формах, как антично-средневековых, достаточно сложно. Это скорее будет происходить вопреки культуре, а не в соответствии с культурой. С культурой. Поэтому
культурой
России, культурой мировой, европейской. Наша культура – это часть мировой культуры, безусловно.
Но ведь нам говорят, что вот православие несовременно, оно архаично, поэтому оно мешает экономическому развитию, экономическому росту. Так ли это?
Ну, мне вспоминается опять Василий Васильевич Розанов, который уличал Льва Николаевича Толстого в том, что он не увидел правду или истину с большой буквы, которая научила Русская Православная Церковь, русский народ, а именно образу и прототипу святого человека. Mm-hmm. Если мы обратим внимание, как религиоведы, на те очереди, которые имеют место в Москве к православным святыням, это явление уникальное и невероятное для европейской и мировой культуры.
Даже для греков.
Даже для греков. Поэтому это, конечно, свидетельствует о том, что русский народ является носителем вот этой архаической модели священного, христианского, православной модели священного. Но, может быть, этого недостаточно для того, чтобы быть в полной мере представителем и носителем этой формы модели священного.
Ну, может, это и хорошо, что такая модель у нас сохранилась, потому что иногда оказывается, что вот, казалось бы, самая-самая архаическая модель, а становится самой передовой. И вдруг, вот как Япония, которая в конце 19 века вернулась к своей истории, к своей культурной памяти, и вдруг какой-то невероятный технологический прорыв, бросок вперед. Вот. Не бывает такого, что последние становятся первыми?
Думаю, что нет. По той простой причине, что Россия тоже прошла через эпоху секуляризации, угу, начиная с петровских времен. И русская культура вынуждена была отвечать на вызовы европейской культуры, создавать философскую традицию, собственное богословие, начиная с славянофилов. И, ну, невозможно беззаботно воспроизводить там патристическую ортодоксию в современном контексте, потому что была либеральная теология, потому что была диалектическая теология протестантизма.
А с народом-то что делать? Вот идет народ к святыням, сказать, нет, не ходите, идите лучше там поработайте или кино посмотрите.
Нет.
Идет народ?
Народу можно пожелать только, на мой взгляд, следующее, но я уже говорю просто как личность, а не как религиовед и ученый, да, не редуцировать христианство и православие к паломничеству или к стоянию в очередях
святыни. А может быть, людям не хватает вот каких-то форм коллективности, общения? Потому что люди стоят в этих очередях, они общаются, они вместе акафисты поют, они как-то ведут какие-то разговоры, не совсем бытовые, а вспоминают вместе о святынях. Может, просто это какая-то форма вот социализации, вот эти очереди к мощам и святыням, которые привозят к нам в храмы?
Возможно, но я более 10 лет также являюсь преподавателем Свято-Тихоновского гуманитарного университета, угу, и работаю на богословском факультете. И вот, на мой взгляд, то, чего не хватает студентам, это открытой коммуникации с европейской культурой современной, в первую очередь, конечно, богословской и философской, попытка замкнуться вот в собственной традиции, в собственном религиозном опыте, в безграничном доверии традиции и опыту. И они очень часто становятся беззащитными перед вызовами европейской культуры и не знают, как на них ответить. А нельзя не отвечать, потому что христианство, на мой взгляд, это очень сложная форма религиозности, и она предполагает способность к рефлексии, наличие самосознания. Я не представляю, как можно понять Нагорную проповедь без наличия вот этой способности в виде самосознания. Поэтому в контакт необходимо входить, но с европейской традицией, с вызовами этой традиции, но, конечно, сохраняя все то, что в данном случае описывает Федотов в книге «Святые Древней Руси».
Ну, ведь вот я, например, прошлым летом был в Греции, и аналогичные формы почитания святых, они существуют и там, и монастырь Нектария Эгинского на острове Эгина привлекает прежде всего европейских паломников из православных стран. Туда идут греки, туда идут сербы. Сейчас и наши уже туда идут, потому что этот святой 20 века прославил себя как целитель, как чудотворец, от которого происходит исцеление в связи с онкологическими заболеваниями. Но, вообще-то говоря, я не увидел большой и существенной разницы вот этого европейского почитания святого от нашего российского почитания. Хотя речь идет о Элладской церкви, да? Вот. Там тоже архаические формы? Или там все-таки как-то ближе к... Ведь богословие, допустим, Зизиулоса, вот, или Христоса Ионароса, оно куда более сложное и близкое к языку современной европейской философии. Но, тем не менее, вот эти формы традиционной жизни, в том числе отношения к святости, они очень похожи на наши.
Безусловно, но вот чтобы было современное богословие, необходимо существование источников, которыми оно питается. И источники есть, есть что выражать в богословии, но даже греческое богословие, оно в первую очередь, конечно, вводится в европейский контекст или в контекст развития европейской теологии. Поэтому там присутствуют тексты и Зизиулос, и Манусакис, безусловно, и другие богословы, которые... Трудно, кстати, сказать, что это богословие, на мой взгляд, или религиозная философия, или там философская теология, но то, что это продумано на достаточно высоком европейском философском уровне и учитывает развитие европейской богословской мысли, вне всякого сомнения.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. Наш сегодняшний гость – профессор РГГУ, доктор философских наук Максим Александрович Пылаев. Мы говорим о священном и святом в философии и религиоведении. И в русской культуре тоже, и в европейской культуре. Вот. И в связи с этим вот такой вопрос. А ты говоришь об открытости, нашей открытости Европе, тем интеллектуальным процессам, которые там происходят. А вот Европа, она однородна вообще? Вот тот мир Востока, который есть в самой Европе, Греция, куда наши люди сейчас последние 20 лет стали часто ездить, и они открывают для себя греческое православие, да, вот видят, что есть какие-то очень близкие нам формы религиозной жизни, но все-таки в чем-то отличающиеся. Вот это... разделение Европы внутри самой Европы на Восток и Запад, оно как-то существенно, в том числе и в интеллектуальном уровне?
Ну, для меня очень сложный этот вопрос, и, безусловно, я тут не являюсь специалистом, и ни историком, ни культурологом, могу сослаться на свои многочисленные стажировки в немецкие университеты и путешествия, присутствие в Италии и в Греции. Грецию вообще обожаю, там 8 раз уже посещал разные места Греции. На мой взгляд, несмотря на различия внутри Европы, она представляется в себе чем-то однородным. Их очень многое объединяет. И вот это объединение, оно предполагает восприятие себя самих как той цивилизации, которая находится на вершине развития культуры, и все, что в ней присутствует, политическое устройство, экономика, религиозные традиции, наука, являются собой пример некоего образца. И они могут позволить приобщиться к этому образцу, перенимать этот образец, но у них нет внутренней необходимости соотноситься с тем, что находится восточнее их. И в этом контексте целый набор ценностей, которые они разделяют, образуют единство европейской цивилизации. Она достаточно монолитна и, мне кажется, даже более идеологизирована, чем, например, Россия.
Ну, здесь я бы, может, не согласился, потому что, ну, такой просто наглядный признак, как появление православной иконы во всех католических храмах Европы. Сейчас не найдешь храма, где ты не встретил бы Владимирскую икону Божьей Матери. Просто вот какой-то невероятный пиетет перед православной иконописью. Далее, серия «Христианские истоки» Сурс Кретьен во Франции, где переводится именно «Богослов Восточной Церкви». Это в середине 20 века началось, и они открыли для себя богословский Восток, да, учителей Восточной Церкви, и стали активнейшим образом переводить это на европейские языки, вот прежде всего на французский. Вот. Но здесь даже вот в другом вопрос. А как же тогда получается? появляется, что вот эта монолитная Европа, вдруг елки начинают ставить под сомнение рождественские, или идет обширная дискуссия, а не убрать ли распятие в итальянских школах, даже судебные процессы какие-то происходят. Ну как же, есть дети других вер, и христианские символы, они не должны присутствовать в публичном пространстве. Вот это свидетельствует ли о монолитности Европы?
Так, единство Европы не определяется, как у Навалиса, тем, что это христианский мир, вне всякого сомнения. Это те ценности, которые возникли в эпоху Просвещения, связанные с теорией естественного права, толерантностью и прочее. Абсолютизация этих ценностей, она, конечно, приводит к единству современной Европы и выражается в таких совершенно не очень приемлемых и непонятных формах, когда вот я был у своего коллеги, профессора из университета Мюнстера, он лютеранин, замечательный ученый человек. Я думал, что современные лютеране Германии испытывают достаточной степени пиетет перед лютеровским переводом Библии. Оказывается, что существует комиссия современная богословская, которая вносит вправку едва ли не ежемесячно в этот текст немецкой Библии, и к этой правке относятся с большим уважением, прислушиваются и используют в богослужении. Это как раз, на мой взгляд, говорит о таком европейском современном понимании, в том числе и священного текста христианской традиции.
Но в то же время 500-летие лютеровской реформы они очень активно отмечали это.
Так же, как и католики, я замечу. Католики Германии, не только и в России, и в Германии. Это был замечательный праздник. Много конференций проводилось и прочее.
Ну вот все-таки я как-то не могу узреть этих новых святынь единой Европы. То есть, если мы путешествуем по Европе, мы знаем, что в Париже, в Нотр-Даме хранится терновый венец Христа, да, а вот в такой-то церкви, там, Сан-Лю-Сан-Жиль, хранятся мощи святой Елены. Вот, то есть, эти святыни, христианские святыни Европы, нам известны, но вот новая Европа, основанная на правах человека и на толерантности, пришли ли на смену какие-то другие общезначимые святыни? Мы возвращаемся к теме нашего разговора о святом и священном. Вот что является сегодня священным для современной Европы?
Ну, по крайней мере, на уровне идеологии человек, его права. В первую очередь, сакрализация самого человека как высшей ценности. Он объявляется абсолютной высшей ценностью. Сама идея подобная, на мой взгляд, является не христианской, антихристианской. Но это первая статья, если я не ошибаюсь, и нашей Конституции. Это
что такое человек как священное? Вот как можно человеку поклоняться как священному? Что сделать, вот как у Леонардо да Винчи, вот этот образ гомункула, да, и молиться перед ним, как перед иконой? Или на майку его повесить, надеть футболку на себя, как это делают в Италии. Вот. Что значит поклоняться человеку? Не кажется ли тебе, что это очень расплывчатые какие-то святыни? А расплывчатые святыни, на которые нельзя указать, которые нельзя припасть, условно говоря, это не святыня. Это какой-то эрзац или заменитель этой святыни.
Мне кажется, что вот ты как раз говоришь о средневековом и античном традиционном понимании святыни. А сама западная цивилизация, ну, хотя бы Европа, она демонстрирует то, как и в какой форме можно превратить человека в абсолютную ценность.
Ну, во всяком случае, сегодня вот мы в разговоре с Максимом Пылаевым, с профессором РГГУ, поставили очень много интересных вопросов о том, как меняется сегодня наше отношение к священному и святому. Вот, и действительно, в мире что-то происходит, но, наверное, и у нас тоже что-то происходит. И то, что мы вспоминаем и говорим сегодня о царственных мучениках, о том сонме русских святых, которые появились, которые были причислены к лику святых за последние 25 лет, и которые в значительной степени изменили наше отношение к предыдущему периоду истории, к периоду, когда святыни не спровергались, это очень важно. Потому что если мы не осмыслим наши святыни, если мы не поймем, что же такое для нас священное и святое, то, наверное, будущее наше будет туманно, а дети наши будут, ну, несколько потеряны вот в оценках того, где они живут и какова их вера и какова их надежда. Спасибо, Максим, за эту беседу. Я надеюсь, до новых встреч в эфире программы «Философские ночи» на радио «Вера».
Спасибо, что пригласили. Спасибо.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.